по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 680-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем Псалтырь. Сегодня мы с вами подходим к псалмам, которые говорят, между прочим, об очень важной добродетели. Добродетели, которая ценится Богом. Мы с вами увидим сегодня, насколько она ценится Богом. Но не только не ценится, а и не понимается окружающим миром. И это добродетель смирения. Собственно, о смирении сегодня пойдет речь. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. У нас было много комментариев во вчерашнем эфире, ну и кое-что мы из позавчерашнего еще не прочитали, поэтому я начну с комментариев, тем более, что некоторые из них как раз к смирению относится. Я бы хотел сначала сказать одну общую вещь по поводу того, что называется межконфессионального диалога. Когда я говорю межконфессиональный диалог, в данном случае я не имею в виду межрелигиозного диалога, да, все-таки точнее, межрелигиозного. Когда мы говорим, например, о диалоге между христианами и представителями других религий, скажем, христианами и мусульманами. Почему я здесь об этом говорю? Потому что именно такой диалог, иногда с позволения сказать диалог, происходит в наших в группах, в наших сообществах, когда начинаются обсуждения. Ну вот, например, у нас был не такой достаточно яркий и, к сожалению, достаточно жесткий диалог в группах, который был связан с размышлением о том, Бог ли Иисус, и о том, как к этому относиться. Значит, смотрите, какая вещь. Я сейчас... Да, наши передачи рассчитаны и на тех людей, кто знает Христа, и на тех людей, кто не знает, и на верующих, и на неверующих. А тут есть интересная такая деталька. Как-то мне говорили о том, что, ну вот смотрите, вы же все-таки должны больше ориентироваться на неверующую аудиторию, на нецерковную аудиторию. Поэтому вот все-таки ведите передачи так, чтобы этим людям было понятно. И это действительно так. Но иногда мы получаем письма. Вот я тут, кстати, буквально пару дней назад ВКонтакте на личную учетку ВКонтакте получил сообщение от человека, который говорит: я не верующий, я агностик, но я слушаю ваши трансляции по страницам Библии просто чтобы понять, какие они, эти верующие, изнутри. То есть вот о чем они говорят, как они воспринимают мир и так далее. И этот человек по имени Александр, он ведь не одинок. Я думаю, что есть и другие люди, которые вот на этой позиции стоят. Я не верующий человек, но я слушаю вас, я слушаю эти программы, чтобы верующих понять. Мне, кстати, интересно, если вдруг сейчас есть такие люди, которые вот с этим согласны, ну вот вы не верующие, вы не христианин, вы не разделяете наших точек зрения, но вы нас слушаете, ну вот просто для того, чтобы нас лучше понять. Тогда напишите в комментариях. Я понимаю, что кто-то действительно так слушает, но не напишет об этом. Но если среди вас есть такие люди, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Лучше в наших основных группах ВКонтакте или Facebook, ну или в другой группе, где вы слушаете нас. То есть вот, да, если вы не соглашаетесь с нами, но слушаете нас для того, чтобы понять верующих людей. Это важно, действительно важная история. Поэтому даже когда мы говорим на темы, которые актуальны прежде всего для людей верующих, для христиан, можно так говорить, можно так строить беседу, чтобы это было интересно всем. Так вот, и вот тут начинается как раз вопрос о смирении. Что делать, когда на нас с вами начинают наезжать? Причем наезжать зачастую жестко, наезжать зачастую сурово. Что делать, когда нам начинают высказывать какие-то вещи, которые являются несправедливыми или которые мы считаем несправедливыми? Причем высказывают их в такой форме, по поводу которой действительно бывает обидно. Вот смирение предполагает, что в каких-то случаях нужно промолчать. Вот не... Понимаете, ведь поссориться, поругаться можно, если есть две стороны. Да, И порой бывают случаи, когда действительно, и в наших эфирах мы тоже берем и начинаем отвечать, потому что, причем отвечаем, стараемся, по крайней мере, отвечать спокойно, отвечать на те аргументы, которые в данном случае сильно есть. Ну, там, скажем так, может быть сообщение, в котором 60% матюгов, но 40% при этом нужный аргумент. Аргумент, который действительно человек озвучивает, аргумент, на который действительно нужно ответить. А такое тоже бывает. Теперь, но при всем этом, есть ситуации, когда есть смысл промолчать, поссориться. Поругаться могут только два человека. Поругаться вдвоем, поругаться в одиночку или поссориться в одиночку не получится, не работает оно так. Есть старая-старая история, скорее всего, такая анекдотичная, в смысле анекдот, как историческая, вот такая, рассказ исторический, не подтвержденный, истинность которого не подтверждена, не в смысле забавного анекдота, да, ну, вот такая анекдотичная история про некую компанию, в которой работа отдела по работе с жалобами была организована следующим образом. Сотрудник брал телефонную трубку, там ему звонят и начинают ругаться. Одно, другое, третье. И сотрудник понимал, что если идет этот поток ругани и поток эмоций, то прерывать и отвечать нельзя. Надо просто дослушать. Дать человеку поговорить долго, столько он скажет, сколько он захочет. Дальше он прекращает говорить, потому что он уже все высказался, из него вот этот пар вышел. Тогда сотрудник говорит: ой, извините, пожалуйста, тут у нас вот плохо было слышно, или ну, тут мне нужно было на минуточку отойти, я не мог вас прервать, вот я сейчас вернулся, будь добры, повторите, пожалуйста, еще раз. И говорят, опять, это анекдотичная история в данном случае, да, но говорят, что после этого многие вот звонившие повторить второй раз не могли, потому что они уже спустили пар в первый раз, и во второй раз они просто говорят: да ну вас, бросали трубку. Вот, вот работа с жалобами. А я к чему? Иногда в наших комментариях, в комментариях в наших группах бывает, извините, даже ну, намеренное оскорбление. Даже это бывает. Друзья, в некоторых случаях надо просто промолчать. Вот возьмите и промолчите. Не надо писать такие вещи типа «замолчите, мешайте нам слушать». Слушайте. Вот комментатор, который отвечает на наезд, замечанием, типа, что вы тут пришли, что мешаете нам слушать, он, конечно, не слушает трансляцию. Знаете, почему он не слушает трансляцию? Потому что ему написали «не-не-не-не-не», потому что он сам отвечает. Вот, что вы меня заводите, да, чего вы меня заводите? А что ты заводишься? А вот ты сам отойди, ты прояви смирение. Я уже как-то об этом говорил, но интернет ведь побуждает к такому желанию быстро сказать последнее слово и оставить его за собой и решить все проблемы сразу. Вот не надо этого делать. И как раз возможность отойти в сторону, возможность иногда не отвечать, иногда, да, остаться уязвленным, эту уязвленность, если она есть, принести Богу. Вот эта возможность и является смирением. А это ведь не только в комментариях, это и в жизни, в принципе. Когда на вас ругаются, тут есть несколько вариантов. Есть один вариант отвечать руганью. Другой вариант, если это возможно, это не всегда возможно, но если, отвечать спокойно. А третий вариант, отойти и копить вот эту горечь в сердце. Ну, то есть, когда, да, меня ругают, а я такой смиренный, я отошел. Но сердце-то у меня вот все, вот оно переполнено. Вот негодяй-то этот меня ругает, но я-то вот смиренный, я отошел. Четвертый вариант — принести все это Богу. И сказать: Господи, да, мне неприятно. Вот мне действительно неприятно, что сейчас произошло. Разберись со мной, разберись с моим сердцем. И если есть на то твоя воля, ты с этим человеком тоже разберись. Но я участвовать не буду. Вот многие межрелигиозные споры, ссоры конкретно, споры, да ладно, ссоры, межрелигиозные ссоры, как раз таким образом можно предотвратить совершенно спокойно. Так что иногда, друзья, я очень советую каждому из нас просто помолчать. Кстати, есть комментарии, которые мы здесь, наша команда, студийная команда, эфирная команда, мы оставляем их без ответа. Ну, просто потому что понимаем, что дальнейший разговор бессмыслен. Вы скажете, ну, получается, что другая сторона сказала последнее слово. Не-не-не-не-не. Если мы с вами серьезно доверяем Священному Писанию, если мы верим тому, что говорит Библия, то мы понимаем, что последнее слово всегда будет за Богом. Потому что вот в последние дни, в тот момент, когда этот мир кончится, и будет создано новое небо и новая земля, вот тогда Бог скажет последнее слово. Вот и все. Мне по этой причине заботиться о том, чтобы за мной осталось последнее слово, не надо. Бог об этом уже позаботился. Я знаю, что это легче сказать, чем сделать. Особенно для тех, кто, как и я, люди вспыльчивые. Да? И вот нам с вами тяжело в этом плане. Но нам с вами это смирение как раз больше всего и надо. Ну, еще вот почему. Ведь несмирение или отсутствие смирения, когда мы считаем себя столь важным, чтобы последнее слово было за нами. Смирение в том, чтобы допустить и принять, что эту возможность последнего слова имеет Бог. И он справится с ней гораздо лучше. Конечно, смирение не только в этом. Смирение в принципе в понимании своего места перед Богом и Божьего места в этом мире. Но об этом будем говорить уже дальше, читая псалмы. Еще несколько комментариев пишет Роман. Он завершает разговор, который у нас с вами шел, о детях, о воспитании детей. Он пишет: «С детьми нужно принимать Иисуса Господом и Спасителем, вести их в молитве. Это должен быть осознанный выбор их лично. Каждый родитель – строитель храма или храмов, если детей несколько. Они – храмы, их сердца – ковчег завета, и они посвящены Господу». Да, вот наше дело как родителей, Роман, вложить это в детей, сделать свою часть этого труда, которую поручил нам Бог. Бог в любом случае делает свою часть, и мы молимся, чтобы дети правильно распорядились той свободой, правильно использовали ту свободу, которую Бог им дает. То, что мы говорим об этой свободе, ни в коем случае не исключает и не отменяет нашу родительскую ответственность. Александр Павлюкевич напоминает нам об эпизоде, который был с Елисеем. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним. И говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Четвертая книга Царств, вторая глава. И вот он сравнивает с той цитатой, которую мы с вами читали в псалме по поводу дочери Вавилонской и ее младенца. 136 псалом, 8 и 9 стих. Он спрашивает, есть ли связь между этими стихами. Все-таки истории здесь немножко разные. Потому что в псалме речь идет о плене иудейском. То есть иудей находился в плену. В книге царства речь идет о нечестии в самой, в данном случае не иудеи, а в Северном царстве. Речь идет о нечестии в стране, где цари ушли от Бога, и весь народ, собственно, следуя за царями, ушел от Бога. То есть есть и то, и другое. И уход правителей, и уход простых людей. Вот, по поводу этого стиха, кстати говоря, мы размышляли уже. Я напомню, что вы можете слушать наши прошлые программы на нашем сайте theos.fm, также в нашем приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Вот ВКонтакте есть плейлисты, там можно найти аудио, в частности, наших бесед по четвертой книге Царств. Мы говорили тоже с вами об этом очень подробно, и мы обратили внимание на то, что, во-первых, слово, которое используется и переводится как «малые дети», совершенно не обязательно означает именно «малые дети». Это слово могло означать и «юноши». Оно используется, в частности, для обозначения людей, которые уже оружие в руках держали. То есть это не «малые ребятишки бегут». это скорее другое. Это то, что можно назвать в современности такими, знаете, неуправляемыми подростками или трудными подростками. Так что картинка того, что Елисей взял и убил 40 ни в чем не повинных детишек, или Бог убил, да, вот по проклятию Елисея, это неправильная картинка. Тут еще есть одна очень важная вещь. А ведь в Израиле была такая штука, как возраст подотчетности. А какой он? Об этом есть разные мнения, есть разные представления. Мы помним, что в землю обетованную не могло войти поколение людей, которые жили при том, при той ситуации, когда израильтяне отказались в нее входить. Да, вот израильтяне отказываются, целое поколение не может входить, должно смениться поколение. Вот, но не спрашивали за это, то есть как бы не привлекались к ответственности люди, которым было меньше 20 лет. То есть предполагалось, что они еще решили, то есть там не вошел в землю тот, кому 20 лет и больше. Те, кому 20 и меньше, или меньше 20, вот, а они могли выйти, вырасти и в эту землю войти. Почему? Да потому что они еще не достигли определенного возраста подотчетности. Это понимание возраста подотчетности, оно у еврейского народа всегда было. Поэтому, если есть связь между этими стихами, так она в том, что их часто представляют именно в таком исковерканном, перевернутом виде. Смотрите, какой жестокий Бог, как детишек наказал. Подумайте, пожалуйста, еще вот о чем. 40 детишек. 40 или там молодых людей. Вот сколько их там было? Можете себе представить человека, за которым сегодня бежит такая толпа детишек и кричит гадости? Я уже на минутку сейчас даже выношу за скобки тот факт, что этот человек был Божьим пророком, Божьим служителем и так далее. Конечно, это не про то, что вот детишки решили подшутить. Это скорее про некое организованное движение, которое в теократии, а Израиль, в общем-то, должен был быть теократией. Там с царем особая история, да, но по сути-то это народ под властью Божией. Так вот, в теократии такая история была недопустимой. И, соответственно, решается вопрос вот таким образом. Так что, если есть связь, то да, это стихи, которые часто используют против Священного Писания, в аргументах против христианской веры, зачастую при этом совершенно неправильно эти стихи прочитывая и не обращая внимания на контекст. Пишет Лариса: «Спасибо, я очень верю в этот огонек, верю, что он никогда не погаснет. Очень важно, чтобы да, такие огоньки были, Божьи огоньки». И Надежда пишет: «Скажите, я каялась в своих грехах, которые совершила очень давно. Я каялась за них в домашних молитвах и каялась дома перед иконой. Мне нужно идти на исповедь в храм и снова каяться за них». Скажу вам так, вы, судя по тому, что вы написали, вы православный верующий. Вот, поэтому ответ-то простой. Вам нужно идти на исповедь. Вам нужно идти на исповедь в храм. Вот, точка. Дальше, если я все-таки исхожу из того, что служитель, который будет принимать эту исповедь, это заинтересованный служитель, человек, любящий Господа, и он, беседуя с вами, вот все эти вопросы вам задаст. То есть я дальше не буду, потому что я не православный священник, не православный батюшка. Да? Вот, я пастор Евангельской церкви. Но я остановлюсь здесь. Вам нужно идти на исповедь? Да. Мне, ну, вам нужно идти на исповедь. Вот, прости, пишет слушательница, прости меня, Боженька грешную, каюсь. Я надеюсь, что эта молитва, которую вы написали, Любовь, здесь в комментариях, это ваше сердце, которое возносится к Богу. Все-таки молитва прежде всего для Бога. Если вы пишете это в комментариях, я верю, что это продолжение вашего разговора с Богом. И раз так, то продолжите этот разговор и также найдите в том месте, где вы живете, в вашем районе, в вашем регионе, найдите служителей, с которыми вы могли бы посоветоваться, с которыми вы могли бы идти дальше, и которые могли бы вам помочь в вашем духовном росте. Благословит вас Господь Я обращаюсь сейчас к нашей слушательнице, которую зовут Любовь, ну и ко всем нашим слушателям также. Говорим сегодня о смирении. Это добродетель, который очень... ну вот если мы ее приобретем, то ее очень легко потерять. Потому что человек, который говорит, я смиренный, смотрите, какой я смиренный. У этого человека очень большая, серьезная опасность возгордиться. Почему Богу эта добродетель так важна? Почему в мире эта добродетель так не оценена и не понята? Среди прочего, читая псалмы, сегодня именно об этом будем говорить. Давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к чтению Священного Писания. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Смири, Господи, наши сердца, смири наш разум, смири наши чувства. Дай нам от всего сейчас отключиться, просто слушать Тебя, обращать внимание на то, что Ты говоришь, учиться тому, что Ты открываешь, познавать Тебя, радоваться в Тебе, возрастать в Тебе. Да будет слава Тебе и хвала. Прибудь с нами и благослови нас сейчас, в это утро, на чтение Твоего Слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии мы с вами встречаемся уже в 680-й раз. Наша новая встреча, наше путешествие продолжается по псалмам. И сегодня 137-й псалом. Кстати, мы немножко замедляем наш ход, или бег, некоторые говорят, что вот вы бежите по псалмам. Да, к сожалению, так и получается. Я просто надеюсь, что вы и сами будете читать псалмы. Вот, но сегодня 137 и 138 очень важные. На самом деле нам осталось не так много, и некоторые псалмы мы потом пробежим довольно быстро, но будет еще пара псалмов, на которых мы остановимся с вами в ближайших наших выпусках. Ну а пока... Псалом 137 – это замечательный пророческий гимн хвалы. Он говорит о настоящем, но также заглядывает и в будущее. 137-й псалом – это псалом Давида, и вот события жизни Давида находят параллель в будущем. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое, за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». После великой скорби у людей не будет просто привычного, обычного христианства. Христианство, которое иногда называют культурным. Это не противовес христианству бескультурному, это скорее... признание того, что в данном случае человек не является по-настоящему христианином. Как говорят, ну, ты христианин, ну, как же, конечно, там, или там православный, конечно, я же русский. Вот наступит время, когда такого христианства чисто номинального уже не будет. Все будет по-настоящему, будет от сердца преображенного Богом. Порою даже покаяние может быть лишь формальным, не настоящим. Человек просто кается, потому что, ну, как сказал один молодой человек, ну, все же каялись в этом христианском лагере. Все на этой встрече каялись. Я тоже пошел. Как сказал один пастор, не без определенной доли иронии, бывает покаяние, в котором тоже нужно раскаяться. Это как раз и это покаяние за компанию. Он каялся за компанию. Он крещение принимал за компанию. Он тусил в христианской тусовке за компанию. Вот бы мы в небеса попасть за компанию. Но вот там за компанию уже не бывает. Так что в каких-то ситуациях есть смысл каяться, в частности, в этом номинальном христианстве. Ну, например, «Господи, прости меня за то, что я вчера пошел в церковь, пел, делал вид, что молился, пытался слушать проповедь просто потому, что так положено. Прости меня за это». Думаю, что такая молитва будет вполне уместной для многих из нас, христиан 21 века. Я, кстати, могу здесь сказать совершенно четко, что в разные этапы моей жизни у меня вот это формальное христианство тоже появлялось. Да и даже не этапы, а ну как же, ну воскресенье, ну пора пойти в церковь. Ты не думаешь о поклонении. Ты сидишь в церкви и думаешь, что там у тебя новенького в соцсетях. Но ты же в церкви, значит, Бог как бы зачтет. Нет, не зачтет. Таким христианством, чисто вот номинальным христианством, вопрос не решить. Кто же такие боги, пред которыми Давид поет хвалу? «Пред богами пою тебе». Лютер и Кальвин считали, что это ангелы Божии. В данном случае богами называются Божьи ангелы. Другие считали и считают, что речь идет о божествах других народов. То есть Давид как бы говорит: «Я вижу эти божества, но я пою тебе, Боже, потому что ты единственный достойный хвалы». Возможно, я вполне допускаю, что это именно так. Но на самом деле все, что встает между нами и Богом, это наш такой приватный, частный божок. Я бы сказал, что даже у атеиста есть божок. Это бог атеизма. Атеизм для него был настолько важен, как сказали про одного человека, что это доходило до некой религиозности. «Я атеист», говорит он или рассуждает он, «и я буду защищать свое мировоззрение». Вот действительно он начинает защищать это мировоззрение на таком уровне, как защищают веру. Но он защищает неверие. Кстати, в 81-м псалме, вы помните, мы это уже читали, богами назывались судьи, потому что у судей есть особая ответственность. Бог особым образом с них спросит. И вот это тоже нельзя упускать из виду, если вы занимаетесь этой работой. Между прочим, относится это и к служителю тоже, потому что Божий служитель отвечает перед Богом за тех людей, которые находятся рядом с ним. Я вот сейчас, ведя эти передачи, ведя эти беседы, отвечаю перед Богом за то, что доношу до вас. Я не отвечаю за все аспекты вашей жизни, и слава Богу, как и вы не отвечаете за все аспекты моей жизни. Но за то, что доношу до вас, я перед Богом отвечаю. Он с меня спросит. И это очень-очень важно, и эта мысль заставляет задуматься. Я перечитаю второй стих. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Возвеличил Слово Твое. Божие Слово указывает на Него. Дело в том, что все имена Бога также указывают на Него. Каждое из имен Бога – это какая-то Его характеристика, важная часть Его характера. Так вот, Слово Божие в этом плане превыше всех Божьих имен, потому что Слово Божие свидетельствует от начала и до конца о том, какой Он есть. И вот с 6 стиха мы начинаем читать о Божьем характере. «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Господь действительно высок. Что же касается смирения, то это качество человека, на которое обращает внимание Бог. Богу важно, чтобы мы были смиренными. Но в смирении люди тоже возрастают постепенно. Есть опасность, что человек будет настолько смиренным, что возгордится этим смирением. У Бога в этом плане есть очень четкий замысел. Первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Первая часть – это «смиритесь». Вторая часть относится к Богу, и Он вознесет нас в свое время, тогда, когда Ему будет угодно. И вот в Священном Писании неоднократно говорится о смирении, том самом, которое сегодня, да и всегда в истории человечества, настолько непопулярно. Сейчас очень важен имидж, очень важно, как мы себя подаем другим людям. Мы часто говорим о самооценке. Смирение в этом плане остается как бы за скобками, за кадром. А Бог хочет, чтобы оно у нас было. Книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот это Божий подход, вот это Божий план. Он живет на высоте, живет в небесах, мы с вами об этом уже говорили, но также он с сокрушенными духом, также он со смиренными. И тут перед нами противоречие тому, что принято у людей. Смотрите, по-человечески получалось бы примерно следующее. Хочешь быть с Богом? Вознесись к Нему. Ну, правда. Хочешь быть рядом с какими-то известными, популярными или просто высокопоставленными людьми? Поднимись на их уровень. Так у нас все устроено. А здесь по-другому. Хочешь быть с Богом? Смирись перед Ним, смирись по Его Слову. И Он вознесет тебя в свое время. Тот же пророк Исаия, 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Опять-таки сопоставляются две вещи – Божие величие и наше смирение перед Ним. Об этом же тоже в послании Петра, первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Сейчас уже не будем читать, прочитайте это сами. Как же работает, как же действует это смирение человека перед Богом? Возвращаемся к нашему тексту, 137 Псалом, 7 стих. «Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй». Я хочу сравнить это с новозаветным обещанием. Да, вот тот факт, что если Бог с нами, Он проведет нас до конца, Он не оставит нас. Об этом в послании к Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог начал, Бог повел нас по этому пути, и Он поведет нас до конца. Очень важный, очень серьезный псалом, который относится сегодня к нашей жизни. А мы идем дальше. Мы подходим к 138-му псалму. Это богословский псалом. Это псалом о Божьих качествах. Есть такие атрибуты Божьи. Например, Божие всеведение или вездесущесть. Или всесилие, или всемогущесть. То есть Бог всемогущ, то есть Он может все. Он вездесущ, Он везде. И Бог знает все. Это Его всеведение. Вот об этих качествах Бога и говорится в 138-м псалме. Это замечательный богословский трактат в стихах. Причем нужно помнить, что это еврейская, восточная поэзия. У нее есть свои особенности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, по поводу Божьих качеств, Божьих атрибутов. Иногда говорят, ну смотрите, а может ли Бог создать такой камень, который не сможет поднять? Этим весьма странным вопросом пытаются поставить под сомнение Божье всемогущество. Если Бог может создать такой камень, то он не всемогущ, потому что не сможет его поднять. Если не сможет создать изначально, то он также, уже по определению, не всемогущ. Что делать с такими вопросами? Отвечать на этот вопрос можно по-разному. Есть, возможно, несколько такой условный ответ. Говорят, да, может. И этот камень — человеческое сердце. Бог создал человеческое сердце, и Бог не может порою поднять это сердце, потому что человек выбрал свободу, выбрал быть без Бога. Но все же это не совсем точный ответ, потому что Бог мог бы привести каждого человека к покаянию, но тогда это было бы нарушением свободы. Бог такое не делает. По большому счету, вопрос, может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять, неправильно сформулирован. Есть вопросы, на которые мы не можем ответить просто потому, что они неправильно сформулированы. Такой хрестоматийный пример. Человека спрашивают, почему вы продолжаете бить свою жену? И начинают настаивать, чтобы он обязательно ответил на вопрос. Он говорит, у меня нет жены. И на него наседают дальше. Не-не-не, вы же не отвечаете, вы не ответили на вопрос, почему вы продолжаете бить жену. В самом вопросе есть ошибка. Вопрос поставлен неверно. Это как в математике деление на ноль. Вот делить на ноль нельзя, вы получаете ошибку. Может быть, длинная математическая какая-то запись, которая, в конце концов, оказывается ошибочной. Потому что где-то в этой записи есть такое деление на ноль. Вот попытка столкнуть Божие всемогущество с самим собой, с Божьим всемогуществом, это то самое деление на ноль. Так что будьте, пожалуйста, очень осторожны, когда вы слышите подобные вопросы. Далеко не на всякий вопрос нужно кидаться отвечать. Есть вопросы, которые есть смысл просто проигнорировать. Ну, а мы читаем 138-й псалом. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Знаете, какая штука? Когда у нас проблема, совершенно не обязательно приходить на уютный диванчик к психологу. Дело в том, что психолог начинает с того, что просит, чтобы вы о себе рассказали. Без вашего рассказа он, конечно, что-то узнает. Ну, просто по вашему виду, по интонации, по вашей позе. Но далеко не все. Психологу важно, чтобы вы рассказали. Бог же знает и без всякого рассказа. Второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Мы часто читаем этот текст с такой возвышенной интонацией. Я понимаю, почему. Действительно, Бог знает, это здорово, это замечательно. Да? А теперь давайте посмотрим на 4 стих. «Еще нет слова на языке моем, но ты уже знаешь его совершенно». Если это слово молитвы, слово поклонения, здорово. Но вспомните, пожалуйста, те случаи в своей жизни, когда вы очень-очень хотели выругаться. И выругались бы вы весьма крепким словечком. но остановились, но не выругались. А словечко это так и осталось на языке. С языка оно не слетело. Ну вот, четвертый стих. Хотите еще? Пожалуйста. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Это хорошо? В каких-то случаях да. Но это может быть и достаточно сурово. Ваш начальник не знает, когда вы ложитесь или садитесь, и когда вы встаете. На многих предприятиях именно для этого вводятся карточки. То есть вы должны проходить через турникет, прикладывать карточку или просто прикладывать карточку, чтобы открыть дверь. И по этой карточке, по этим данным, начальство может знать, когда вы пришли, ушли. Вот Бог знает и так. Бог знает все, что есть у вас на самом деле. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Сидят две девушки, студентки, на скамеечке в парке, пьют прохладительные напитки. Очевидно, одной из них звонит мама. Она такая ржет, потом тихо, сейчас отвечу. Да, мама. Да, мы тут с Машкой сидим, занимаемся. Социологию читаем. К экзамену готовимся. Да, хорошо, переутомляться не буду. Спасибо, мамочка. Классная сцена, да? Она поговорила с мамочкой и берет дальше баночку со своим прохладительным напитком. Может быть, там у нее социология, конечно, в баночке, я не знаю. Теперь задумайтесь. Бог знает все и видит все. А теперь самое важное. Зная все и видя все, Он все равно нас любит. Все равно готов нас принять. Он не отказывается от нас. Идем дальше. Мы сейчас говорили о Божьем всеведении. А теперь 5 и 6 стихи. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его». Тут псалмопевец признается в том, в чем готов признаться и я. Он не знает, как все это Богу удается. Мы порой разочаровываемся в людях, про которых нам казалось, что мы их знаем. Выясняется, что мы их не знаем. Так вот, Бог знает нас досконально, полностью. И все равно хочет нас спасти. Он знает даже, что мы порой можем разувериться, можем смолодушничать. Но Он-то нас не потеряет. Я думаю, вот о чем. Как же ты, Господи, избрал Петра? Ты ведь все знал и все равно избрал. Как ты, Господи, позволил Иуде быть среди учеников? Ты все знал, но все равно позволил. Как ты, Господи, поставил меня на это служение? Ты все знал, но все равно позволил. Кстати, понятно, что я предпочитаю быть рядом с Петром, а не рядом с Иудой. А вы? Но читаем дальше, 7 стих. «Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? От Бога не уйти, не сбежать никуда». Вот это и есть его вездесущесть, тот факт, что он находится везде. 11 стих. «Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Есть ли смысл рассказывать Богу подробно о своих грехах, если Он все знает? Да, конечно. Как раз потому, что Он и так знает. Скрыть от Него ничего невозможно. Но мы рассказываем для того, чтобы показать: Господи, я согласен с тобой. Я согласен с твоей оценкой моей жизни. Согласен с твоей оценкой того, что со мной происходит. А теперь переходим к Божьему всесилию. 13 стих. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Знаете, для меня этот стих и вот этот фрагмент раз и навсегда решает вопрос о том, когда начинается жизнь человека. Жизнь человека начинается с зародыша, с момента зачатия. Поэтому всякое убийство зародыша, убийство плода, есть убийство человека. И всякие разговоры о том, что ну, он же еще не родился, он не человек, не соответствует Божьей истине, Божьему Слову. Читаем дальше, 17 стих. «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою». А дальше говорится о человеке нечестивом. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво! Суетные замышляют враги твои!» Акцент на том, что нечестивый выступает против Бога. Здесь не про то, что вот эти люди пытаются меня, псалмопевца Давида, уловить, а про то, что они идут против самого Бога. И дальше говорит: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя?» Знаете, то, что говорится здесь и дальше в 22 стихе, это все-таки не для христиан. Мы с вами уже об этом беседовали. В прошлый раз я, наверное, не буду повторяться. Просто перечитайте, пожалуйста, то, что говорится об отмщении в послании к римлянам. Мстить — это Божье дело, это Божья прерогатива. У него это получится, да и получается гораздо лучше, чем у любого из нас. Ну, кроме того, привычка мстить действительно отравляет наши сердца. Мы грубеем, мы другими становимся. 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот это наша молитва. Путь мести может действительно быть опасным. И псалмопевец молится, и мы вместе с ним: «Направь меня на путь вечный». Ну а мы с вами продолжим читать Псалтирь в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.